центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу. И я хотел бы представить вам нашего гостя. Сегодня мы ненадолго расстались. Мы попрощались только в пятницу. И вот в пятницу мы, так сказать, заканчивали неделю. А сегодня с главным редактором «Независимой газеты» Константином Лючаковым. Здрасте, Константин. Мы открываем эту неделю. Открываем ее с печального. И вы понимаете, что и в первой передаче «Млечина» была эта первая тема, и сейчас это первая тема. И, наверное, много-много дней это еще будет такая первая тема. Это смерть Солженицына. Я хотел бы, чтобы вы сказали какие-то слова.
Солженицын в моей жизни сыграл огромную роль, поскольку чтение «Архипелага ГУЛАГ» по фотографиям сфотографированная книга, когда мне дали на одну или на две ночи, и я выписывал в книжку, я не спал эти ночи и дни, и недавно нашел эту записную книжку, и огромное количество простых вещей, которые меня поразили. Там, например, «Цените то, что вы можете просто протянуть ноги». Вот просто протянуть ноги и сидеть, вытянув их. Потому что если вы находитесь сутками в Столыпинском вагоне, когда вы не можете сесть, цените, что вы можете напиться воды в волю. Потому что когда он описывает, как с утра на завтрак без воды дают сначала селедку, очень соленую, потому что она уже с душком, и чтобы душок отбить ее, значит, солит. И потом целый день ты ждешь аж следующего дня, когда тебе дадут попить. Вот цените вот эти вот простые вещи. Мне кажется, вот я был молодой тогда, естественно, я помню, что на меня это очень сильное впечатление. Но в мировоззренческом плане, как бы, Солженицын для меня — это человек, который в одиночку посягнул на фантастическую по замыслу борьбу. Это казалось как борец с ветряными мельницами, с системой. Первая жена Решетовского в 1973 году в издательстве ПН написала книгу с очень хорошим названием «В споре со временем». Книга была добрая, по большому счету, не пропагандистская, но вот этот уровень притязания Солженицына, что он спорит не слева и не справа со своими там друзьями, знакомыми, он в споре со временем, он поставил себе мегазадачу посмотреть на Октябрьскую революцию с точки зрения системного анализа вреда и катастрофы, которые принесло в землю. И вот, будучи молодым, когда это читал, я помню, что вот, ну, компании же тогда все обсуждали и на кухнях, и все. И вот точкой, когда спор мог закончиться, являлось то, что на твои аргументы критические кто-то сказал: да ты же как антисоветчик. И в этот момент человек начинал говорить: да нет, я не антисоветчик, я Родину люблю, я хочу там улучшения. Вот Солженицын для меня, это был первый человек, который обоснованно сказал: я антисоветчик, и показал, почему система советов, как принцип политического устройства, является губительным для страны. И поэтому, конечно, я оскорблю, потому что это выдающийся ум нашей страны, выдающаяся личность, и лично для меня большая утрата.
Вот этот человек поразительного масштаба, все говорят, да? А вы знаете какого-то такого второго человека такого масштаба?
Лев Толстой.
Вот. И что, только так? Вот такие мостики, такие, что люди довольно редко появляются в нашей жизни?
Такие люди, конечно, редко.
Или он смел, а другие не смелы?
Да нет, ну смело очень много. Это ж, надо, чтобы все совпало. И смелость, и энергия, и стойкость, и непреклонность, и аскетизм, и трудолюбие, и крепкое здоровье, и воля, и амбиция, и ум, и выдающиеся какие-то способности образовательные. Вот когда это совпадает, тогда получается Солженицын. Мы же знаем много борцов с системой. Мы знаем стойких борцов системы, мы знаем людей, которые в тюрьмах и лагерях умерли, они не признавали эту систему. Взять того же Рютина, был такой человек, лидер партии в 1932 году, он писал памфлеты, что Сталин убийца, Сталин преступник, Краснопресненского райкома, по-моему, был первый секретарь, и когда я читаю, что он писал в 1932 году, я не стану на колени. Сталин убийца, опомнитесь, выгоните его, он уничтожает большевиков, он подрывает смысл революции. То есть были стойкие люди, но вот совокупность всех качеств, которые в состоянии поменять отношение к Советскому Союзу на Западе всей либеральной интеллигенции, к которой всегда с симпатией относилась с 30-х годов по 60-е годы. Мы знаем, что и Сартр, и Камю, и Андре Жид, и Фейхтвангер, все они приезжали, все они смотрели, Бернард Шоу, и все говорили, да, это государство рабочих и крестьян. И они были в витриной вывеской, и все вот эти еврокоммунистические движения, они все относились с огромной симпатией, потому что им казалось, что это эксперимент. Да, есть недостатки, да, есть какая-то Сталин, но в целом это правильный вектор развития. Солженицын показал, что вектор развития бесчастной собственности системы Советов с гегемонией коммунистической партии – это неправильное ответвление развития человечества в одной конкретно взятой стране. И для дискредитации советского выбора как системы, в том числе и в странах советского блока, никто не сделал больше, чем Солженицын. Поэтому вот масштаб его личности, он может быть проверен по масштабу деяния. Разрушить имидж, который ткался миллиардами инвалютных рублей в Ливане, в братские так называемые коммунистические партии по всему миру, и по ветру развеял он все это дело своим последователям. А главное, как он шел к этому. Вот когда же он описывает, как он запоминал, его задача была донести до людей все то, что он видел в лагерях. И вот эти бесконечные разговоры на нарах, потом запись на папиросной бумаге, потом, боясь, что как только обнаружат, дадут новый срок, бесконечное заучивание, ночью просыпается и повторяет. Этот тогда-то допрашивал такой-то, пошел туда, пришел туда, ударили по виску, инкриминировали то-то. Когда он чувствовал, что он даже ночью, проснувшись, может это воспроизвести, в этот момент он съедал или уничтожал эту бумажку. И таким образом он донес огромное количество фактов, которые он в последующем изложил.
Вот запомните то, что вы сказали. Донес огромное количество фактов. Вот запомним эту фразу очень важную. Это абсолютно правда то, что вы сказали, да? Только вот запомним это. Это будет важно для нашего последующего разговора после очень короткой паузы. Оставайтесь с нами.
Реклама. Кто преуспел в делах, тот понимает, как важно обеспечить комфортную жизнь своим близким. Элитный жилой комплекс «Сосны Николина гора» на Рублево-Успенском шоссе – достойное жилье для тех, кто вам дорог. Чистый воздух, элитная школа, семейный клуб и все блага санатория президентского уровня. «Сосны Николина гора» – квартира близкому человеку. Эксклюзивный агент по продажам – компания «Найт Фрэнк» 981-400.
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел
и порядок.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я напоминаю, что Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», находится у нас здесь в студии. Я сейчас вам прочитаю фрагмент небольшой из газеты «Индепендент». Я готов подписаться под каждым словом, потому что, мне кажется, это очень здорово написано про Александра Исаевича. Это горькая правда. А вы прокомментируете. Тут есть что комментировать, Константин. Десятки критиков обвиняли его в самолюбовании и мании величия. Как бы то ни было, разоблачительный роман «Архипелаг ГУЛАГ» стал смертельным ударом по системе. Но Россия, в которую он вернулся в 1994 году, совершив долгое путешествие на поезде по всей Транссибирской магистрали, забыла его. Был самый разгар становления ельцинского капитализма, хаос, калашниковы, американская мечта, постсоветское разочарование, и великий старец не замедлил продемонстрировать свою неприязнь. Его телепередача была закрыта из-за отсутствия аудитории, говорится в статье. Его разоблачительные произведения уже не порождали дискуссии ни в метро, ни в гостиных. Россия была слишком занята выживанием. Последние годы жизни Солженицына оказались очередной ссылкой. На этот раз ее никто не желал, и оттого она была такой болезненной. В 1998 году он отказался принять из рук Бориса Ельцина орден святого Андрея Первозванного. Сказал, что не желает получать высшую награду новой России от власти, которая разрушила страну. Однако он более не мог сражаться с властью, потому что она его игнорировала, вот так написано. Он больше не был в центре литературных дебатов. Последние годы он почти не показывался на публике. Его уединение прервал год назад Путин, когда лично приехал к нему, чтобы вручить государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Солженицын стал легендой. Вероятно, он смирился с этой новой Россией. Как еще можно объяснить тот факт, что он позволил войти в свой дом молодому президенту, бывшему офицеру КГБ, структуры, которая его преследовала? Тогда в последний раз русские видели его живым. Колоссально написано. Что скажете?
Ну, тут и правда, как бы, ну, содержательная, да, и в то же время перехлёст, с моей точки зрения, потому что люди такого масштаба, как он, это трудно измерить, востребован или не востребован. Мой 20-летний сын приходит ко мне и берет тома «Красного колеса». Уходит и читает. Прочитал том, возвращает. Его друзья многие читают. И вообще, вот когда в советское время Солженицын был, естественно, запрещен, его не было, «Архипелаг ГУЛАГ», казалось, только разреши опубликовать, и все с базара понесут «Архипелаг ГУЛАГ», будут читать. От того, что разрешили с конца 80-х годов его печатать, много ли людей его прочитало? Сколько миллионов человек, сколько тысяч человек, не имеет значения. Уже количество людей здесь не важно. Это факт общественного сознания, факт определенной системы ценностей среди тех, кто эти ценности в том числе и формирует. Поэтому мне кажется, что значение этих людей, оно не подрывается тем фактом, что его там не приглашают в телевизор.
А я не о его значении, Константин. Вот есть такое, может быть, вы слышали, есть такое выражение, что демократии искусство не нужно. Ну, так сказать, понятно, да, и там, ну, могу от себя добавить, и литература тоже, да, так сказать, она вот хаотична по сути своей. И я, собственно, не об этом, я о важной фразе, что его уже не обсуждали, его идеи, так сказать,
тоже, как сказать,
не обсуждали на кухне, а это для России это индикатор. Он стал вдруг маргинален в ситуации, когда он мог стать властителем ума. Я не знаю, была ли это цель его.
Две статьи «Россия в обвале» и «Как нам обустроить Россию», да,
да.
Там, да, две статьи широчайшим образом обсуждались.
Да.
200 лет вместе. Не просто обсуждались, но и получил он много ответов. Книги злые в отношении его. Бушин, по-моему, написал «Плевок в лицо гения». Достоверно не помню, но где-то у меня лежит такая книга, которую вспоминают, что когда-то пересеклись с Солженицыным, и потом считают, что они на одной ноге с ним. Войнович написал очень раздраженную реакцию на Солженицына. То есть сказать, что он не был в центре... Но, знаете, вот интересно, у меня один приятель есть, крупный бизнесмен, вот он встречался с Солженицыным, я говорю, ну как? Солженицын говорит мне, как поразительно я задержался на этом свете. Я сам не ожидал, что буду так долго жить. Вот он говорит, создалось такое ощущение, что Александр Исаевич уже все, что он наметил перед собой, а он очень методично реализовывал все свои планы, он как бы выполнил. И уже просто вот недоумевал, самое ироничное, что я тут делаю. Я же действительно, типа, там и не нужен. Но то, что я сделал, оно нужно будет и сегодняшнему поколению, и завтрашнему будущему. Поэтому с этой точки зрения для меня Солженицын, он как, не знаю, как том Пушкина, который не зависит от объема продаж. Он есть, и он нужен, он влияет. И мы просто не знаем количество людей, которые его читают на ночь перед сном, и для кого он является источником формирования ценностей.
Хорошо. Последний вопрос по этой теме. И, конечно, можно было много еще вопросов, да, но у нас еще есть другие темы. Вот здесь вот я просто сейчас не нашел. Один из наших радиослушателей задал вопрос по интернету. Он спросил, как вы думаете, сделал ли президент Путин, тогда еще президент, какие-то, ну, выводы из, так сказать, на то уже время наследия Солженицына? И от себя хочу добавить, что мы много раз в эфире обсуждали, да, вот какие-то его фразы и так далее. Вот я лично считаю, помните, искали национальную идею, потом бросили это дело. А ведь фраза Солженицына, ну, одна, так сказать, для головы, что жить не по лжи, это, так сказать, вроде просто, но как-то, если запомнишь, то получается как еще одна заповедь какая-то определенная, да. А с другой стороны, его знаменитая фраза о главной цели любого правителя нормального, любого государства, это сбережение собственного народа. И как-то вот в это слово «сбережение» вкладывается все, начиная от медицины, ну, все это сбережение собственного народа. Это все национальные программы, собранные в одной бутылочке. Вот как вам кажется, власть распорядилась как нужно, полезно для общества существованием Солженицына, его присутствием, то, что все эти люди были его современниками?
Ну, насчет присутствия мне сложно судить. Общее ощущение, что скорее нет. Самый триумфальный акт оценки его присутствия был его возвращение на поезде с Дальнего Востока. Да. Вот это был триумфальный час его присутствия именно физического на нашей земле, встречи с людьми. Потом первые несколько недель интерес к его программам по телевидению, потом затухание этого интереса и так далее. То есть с этой точки зрения, скорее всего, можно сказать, что последние там, десятилетия его присутствие не замечалось. Но вы совершенно верно сказали, что сбережение народа, программы, связанные с развитием провинции, как только деньги появились, они, безусловно, мне кажется, навеяны встречами с Солженицыным. Поскольку это красная нить, я знаю несколько человек, которые с ним встречались, с Солженицыным, и когда ему задавали этот вопрос, Александр Саич, ну, вот на ваш взгляд, вот что самое главное нужно сделать? Он говорит, сберечь народ и двигаться в провинцию. Россия там. А для этого нужны роддома, школы, нормальная жизнь, социальная инфраструктура, образовательная инфраструктура. Вот это народосбережение как вектор, мне кажется, был воспринят властью. Как только денежки появились, другое дело, вот воспринять это, когда денег не так много, и отнести это к приоритету, тогда это было в чистой ну, воды как бы восприятие. Вот, а так, мне кажется, он был бы доволен, когда вот через несколько лет мы увидим, что провинция поднимается, что все-таки Россия начинает придавать значение не только столичным городам.
Ну, хорошо, идем дальше. Мне кажется, очень важно о нем говорить.
Конечно, конечно, это...
Важно о нем говорить.
Даже, знаете, вот да. Такой аспект вот для меня тоже был важен. Угу. В советское время названия романов перестали носить собственные имена, поскольку важен был процесс. «Поднятая целина», «Цемент», «Гидроцентраль», «Молодая гвардия» как организация. Но какой-то вот обобщенный процесс. Личность не являлась предметом, она могла являться предметом по тексту, но название идеологически запрещали, потому что личность может совершать все что угодно, но власть хотела, чтобы роман отражал доминирующие тенденции. Он формировал вот в рамках соцреализма что-то такое. И что-то такое, что действительно является доминирующим. Так вот, «Доктор Живаго» и «Один день Ивана Денисовича» — это обращение к судьбе конкретного человека. И через эту судьбу, произвольно или непроизвольно, рассказывая о имеющейся системе в жизни страны, мне кажется, это тоже была... абсолютно новаторская после 17-го года вещь. Вот «Один день Ивана Денисовича» я очень высоко ценю, потому что он вдруг показал, что, оказывается, можно написать вот так. Вот просто взять и написать, и бороться за то, чтобы опубликован был, как «Один день Ивана Денисовича», который резал слух. Но не было таких у нас уже десятилетия таких вещей, казалось бы, неуклюже. А сейчас это классика. Но самое главное, через Ивана Денисовича, в общем-то, ничтожную личность. Он же не показывает его великим человеком. Но показать вот это бытие, вот это приспособленчество, мне кажется, это огромное влияние на литературу оказало и на мысль людей, что можно, не спрашивая разрешения, думать и писать вот так, об одном конкретном человеке, даже если он и не положительный герой, с которого надо строить жизнь.
У нас 3 минутки до конца этой части. Цитата. Это уже другая тема. «Не секрет, что в последние годы Запад создает буферную зону вокруг России, вовлекая в этот процесс страны Центральной Европы, Балтийские государства, Украину, Кавказ». Внимание. «Ответом на это может стать расширение российского военного присутствия за рубежом и, в частности, на Кубе», сказал Ивашов, ну, мы имеем в виду генерал-полковника Леонида Ивашова. Там прокомментировал поездку секретаря Совбеза Патрушева на Кубу 30-31 июля. Кстати, там ничего не сообщается, в принципе, о чем они договаривались. Но вот, значит, какие-то военные базы, какие-то локаторы и так далее. В общем, вот тренд такой. Что скажете?
Ну, ракеты вряд ли. Американцы не позволят. И для второго Карибского кризиса нужен Кеннеди, один, другой. Потом, мы знаем, много героев было в этом, посредников. Там кто-то должен в ванной с идущей водой беседовать с Робертом Кеннеди и передать месседж советскому руководству. Это Евтушенко, по-моему. Я не думаю. Пошуметь насчет того, что можем какие-то элементы про, как в Чехии и в Польше, даже не в Польше, а скорее больше в Чехии, радиолокатор говорить можно, но думаю, это нереально. Американцы, у них действует так называемая кубинская доктрина 1962 года о недопущении распространения коммунизма.
Вы знаете, вот, Константин, у них может действовать все что угодно, но Америка сейчас, вы же понимаете, воевать не будет, но Америка, ну, как у нас говорят, сделала первый шаг, да, вот это все-таки наш ответный, асимметричный. Разговор не идет о ракетах, но какой-то там хороший аэродром, на котором периодически будут для чего-то садиться наши самолеты, а потом радиолокационная станция, которая будет восстановлена, перестроена, дополнена, расширена и углублена, да, это вот, вы понимаете, ничего тут не сделаешь. Тут как-то вы уже у нашего дома стоите, мы постоим немного у вашего.
Хотеться-то может, я просто говорю, что не получится, скорее...
Как не получится? Они же не будут нападать на Кубу?
Да там, мне кажется, очень скоро от этого режима на Кубе ничего не останется.
Он есть.
Ну, чтобы развернуть все это дело, принять решение, нужны годы. Мне кажется... Ну, вы же меня спрашиваете.
Да.
Мне кажется, что реальных предпосылок политических на Кубе нет. Рауль Кастро не удержится, как только, ну, еще немножко пройдет времени. Просто не актуален режим там, да? Мне кажется, что у нас нет политической воли. Это очень серьезно надо пройти.
Понятно.
Для того, чтобы до такой степени обострить отношения. Это предельное обострение отношений с Штатами, если в 90 милях от них будут установлены вещи.
Очень короткая пауза, и продолжаем наш рассказ. Разговор.
В столице краткие новости. На Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана глубоко опечален кончиной Александра Солженицына. Об этом говорится в официальном заявлении Совета министров Европейского Союза. «Мы потеряли одного из величайших европейских писателей 20 века», отмечается в послании, подписанном Хавьером Соланой. В нем также говорится, что Солженицын запомнится как автор, повлиявший на ход мировой истории. Александр Солженицын будет похоронен в центральной части Московского Донского монастыря. Могила будет находиться за алтарем храма Иоанна Лествичника. Прощание с писателем пройдет во вторник в Российской академии наук. Начало церемонии в 11 утра, а в среду состоятся отпевания и похороны. В Южной Осетии продолжают прибывать добровольцы, которые намерены участвовать в боевых действиях в случае войны с Грузией. Как заявил РИА Новости президент непризнанной республики Эдуард Кокойты, на данный момент из Северной Осетии прибыло около 300 добровольцев. Всего ожидается до 2000 человек. По словам Кокойты, из северокавказских республик России, а также из Абхазии поступило очень много предложений о направлении добровольцев. 500 человек готовы направить к Карачаево-Черкесии. Ожидаются также люди из Кабардино-Балкарии. Между тем, Совет Безопасности Грузии называет ложными утверждения Цхинвали о том, что грузинская страна готовит силовую операцию в зоне грузино-абхазского конфликта. Российские спортсмены привезли в Пекин капсулу с олимпийским огнем, который был зажжен еще во время российского этапа олимпийской эстафеты в Санкт-Петербурге. Как заявил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, мы ждем красивой борьбы и красивого результата. Надеемся завоевать не менее 80 медалей, из которых от 28 до 33 будут золотыми. 14 градусов в Москве сейчас, 14-16 этой ночью, завтра днем 18-20. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Семья Китятиных спорила третий день.
Купим квартиру и сразу начнем делать ремонт.
Зря я купальник покупала.
Будешь на новом балконе загорать с кисточкой.
Не надо себя ограничивать. Квартира в Голицыно от Главмострой недвижимость уже с ремонтом. А также вас ждут потрясающие скидки.
Как раз останется на отдых.
И ремонт делать не надо.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. И отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Во вторник в дневном развороте говорим о выборах в белорусский парламент. И у нас в гостях председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько и руководитель научно-исследовательского центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Разворот во вторник после 15:30.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем нашу программу. В студии Матвей Гонопольский, программа «Особое мнение». И у нас Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Интересная тема. Такая какая-то живая и жизненная. Граждане, платите по долгам. Насколько стало известно, иностранца, первого иностранца не выпустили из России из-за того, что он должен. Значит, получается, что это все реально, что существует компьютерная система.
База данных.
Да, вот расскажите об этом. Я знаю, что вы занимались этим вопросом.
Да, у нас сегодня журналисты этот материал разрабатывали. Действительно, если с прошлого года, с середины прошлого года судебные исполнители начали задерживать при выезде за границу российских граждан, и мы неоднократно писали, что отпуск может быть омрачен, потому что люди, которые скрывались в той или иной ипостаси, либо алименты не платили, либо долги за ними были, собирались выехать в Турцию или в Египет, приезжали в аэропорт, и на границе пограничник нажимал клавишу, и вдруг выяснялось, что этот человек или гаишник останавливал на улице, но это внутреннее, а вот за границей это было связано с прошлого года.
Угу.
Вот сейчас нам стал известен случай, что гражданин Грузии по неуплате, по-моему, 300 тысяч рублей какого-то не то штрафа, не то, в общем, наказания, за которое он должен был расплатиться, собирался уехать, и его на этом основании оставили здесь до уплаты, не покинуть территорию страны.
Это мощная, такая, мощный рычаг давления. Потом он получит русский паспорт, уже никогда не будет отсюда выезжать. Такой наш человек.
Где живет и чем питается.
Да, совершенно понятно, верно. Да. Ну и как, вот вам нравится такая вот система?
Ну, в общем-то, исполнение наказаний, ну, неотвратимость исполнения наказаний, скорее всего, является необходимым элементом любой системы правовой. Потому что что толку накладывать штраф, если его не платят? Что толку накладывать обязательство погасить задолженность перед кем-то? Если человек не платит, может уехать за границу.
Но вообще это, согласитесь, если в отношении русских граждан, вы вот говорили об этом, это все-таки какая-то внеконституционная история. Потому что
мне кажется, конституция... как субъекты отношений, вот все-таки субъекты экономических отношений, да. В данном случае как раз иностранцы, ну те же грузины, они очень хотят, чтобы их воспринимали так же, как и русских. То есть, когда он вступает в бизнес, он не говорит: слушай, я буду такой немножко грузин, да, поэтому если я тебе там не доплачу, ты мне там понимаешь, я иностранец. Нет, когда он хочет входить в какой-то бизнес, в какую-то отрасль, он хочет быть полноценным субъектом, приравненным к нам. Так, пожалуйста, и по долгам пусть будет. То есть, в этом смысле, может быть, я не либерально звучу, но мне кажется, что как бизнесмену, мне кажется, за долги надо платить, если есть такой способ сказать ему: слушай, старик, ты действительно хочешь к себе в Грузию? Ну так давай, заплати, и, пожалуйста, никаких тебе не будет задержек.
И на 20 лет отсутствия въезда. Значит, смотрите, еще одна тема. Православный святой Сергий Радонежский неожиданно занял первую строчку рейтинга главных исторических героев России, отодвинул от этой позиции Сталина, Ленина и так далее. Ну, еще раз, вот точно так же, как я говорил Млечину, это же вопрос задаю вам, ничего здесь такого нет, просто мне это страшно интересно, потому что я воспринимаю, я не могу судить о том, насколько это, так сказать, поддельное голосование, это истина никогда не будет известна, следствие закончено, забудьте, как вы помните, но для меня, я воспринимаю это как модель, которую нам предлагают. Вот, значит, вот они решают, ну, вот, понимаете, вот предлагается модель. Помните, Николая подняли. Теперь предлагают Сергия Радонежского. Я хочу сказать, что замечательный православный святой, не придерешься. Вот здесь икона, значит, фотографии иконы, снимок иконы. Ну, замечательный, вот со всех сторон. Как вы считаете, на этом уже успокоиться?
Нет, ну, мы так понимаем, что это же режим тестирования общественного мнения. Вбрасывается кто-то, смотрит на него реакцию, есть отторжение, отодвигается куда-то. Мне кажется, что это мегапроект не столько по выявлению ведущих людей, сколько по более тонкому психолингвистическая этика, морально-исторический памятство, беспамятство, тестирование населения. Какие? Я думаю, что базы данных, допустим, в интернете очень неплохие, вообще все, что цифровое, да, молодые это люди. Я думаю, что интересно было бы еще вот эти распечатки смотреть, да, кто является голосующими людьми. Мне кажется, что это очень интересная форма тестирования с одновременным проверкой. Мы можем им вот эту ценность навязать, а мы можем вот эту. И поэтому я нормально, пусть побудет у нас какое-то время Сергей Радонежский.
Другое дело, какое-то что... время, да?
Ну, конечно, какое-то время, безусловно, потому что мы же не понимаем, мы же следим за информационным полем. Если бы вдруг про Сергея Радонежского вышел голливудский фильм, просто потрясающий, с многомиллионным бюджетом, да, и мы видели, что он такой, или бы он участвовал в «Фабрике звезд», или какой-то его там образ рассказывал бы, да, и мы понимали, опять же, что, смотрите, вот почему он так. Потому что мы же примерно понимаем, как складывается население, там где-то понятно. Когда в конце года «Коммерсант» публикует рейтинг самых влиятельных людей, элита, и мы видим, что на там, втором месте Пугачева, которая вела «Фабрику звезд», там какая-нибудь звезда, певица, да, то мы понимаем, чем навеяно. Где подслушано, кем напето, как говорил классик. А здесь мы-то не понимаем, не может ни с того ни с сего Сергей Радонежский, если не было массового вброса его имени с его деяниями, с рассказом на пальцах, вот, где он, когда, в какие века, чем особенно стал знаменит, помимо того, что он святой, в какой момент он послал этот сигнал благословения там, и придал стойкости русскому человеку там, в борьбе с кем. Сейчас вот задайте вопрос, там, попросите какой-нибудь, поплывут все люди, и вдруг он выяснит. Поэтому для меня, это я вот смотрю на все это голосование, это более тонкая модель тестирования предпочтений, прежде всего, скорее всего, молодых людей.
А, ну вот, знаете, тут хочу вам сказать, что я уже рассказывал, что подобное было в Киеве, да, и там все это было серьезно, и там была передача Савика Шустера, который, да, помните, да?
Я с ним беседовал, да.
Да, и, значит, там, естественно, сидели и там и украинские всякие ребята, которые, значит, вот хотели Степана Бандеру, чтобы он, да, были и другие, там, коммунистические лидеры и так далее, и так далее. Сошлись на классике, на Ярославе Мудром. И кто скажет, что не тот человек? Вот как вы относитесь к моей точке зрения, что вот Радонежский и останется? Потому что тут не придерешься.
Я не буду возражать. То есть, если вот как бы в этом году мы узнали, кто у нас самый-самый...
Заодно мы с ними познакомимся, да. Заодно узнаем,
хорошо,
что это.
Я думаю, что это нормально все. Как бы я не вижу никакого вреда в этом, вот что я хочу сказать. Равно как вот Сталин, да, я думаю, что многие подзабыли, что такое вот в декабре будет проведена конференция по сталинизму. Вот наша газета будет участвовать, и ваша радиостанция будет информационными поддержку оказывать Распену. Вот я думаю, что мы очень много интересного расскажем про Сталина, и кто-то, может быть, впервые ужаснется, что этот образ, за который люди голосовали, на самом деле не такой, как им кажется. То есть это повод говорить содержательно об этих явлениях, за которые сейчас голосуют. Голосуют за слово и за миф вокруг этого слова. А если будет Сергей Радонежский, мне кажется, это будет очень интересно. Полезно.
Ну, давайте тогда, знаете что, давайте закончим, у нас пару минут осталось, давайте закончим ровно тем, с чего начали. Вот вы сказали, люди узнают, люди ужаснутся, но вы же прекрасно знаете, что все уже практически опубликовано. Более того, вот этот пик интереса к сталинским преступлениям, вот такого действительно реального народного интереса, да, без усилий пропаганды со стороны государства, он уже прошел. И как-то сжились все. Ну да, но тиран, но с одной стороны, построил потрясающее государство.
Ну, я считаю, что...
Вот Мао Цзэдун точно такой же. Ну да, тиран, сколько там, 20 миллионов, по-моему, погибло в этой культурной революции, я не помню точно цифры. Вот, но тоже, конечно, ужасные вещи делал парень, но зато грамотность была до него 89%, по-моему, неграмотных. А когда Мао Цзэдун сдавал дела, было 7% неграмотных и так далее. И вот так и получается. С одной стороны, тиран, с другой стороны, великий строитель. С одной стороны, построил великую страну, с другой стороны, половина народа утопил в крови. Как же относиться к этим удивительным людям, да, которые вот так строили великие государства?
Мне кажется, что оповещение молодого поколения, которое за последние 10 лет, ну, с 98 года, я думаю, там, да, вообще с середины 90-х, очень мало что слышали про деяния Сталина, потому что действительно не модная, не актуальная тема была. Это необходимо делать в интересах того, чтобы эти люди были известны. Формы подачи могут быть самые разные. Вы помните список Шиндлера, какое произвело впечатление на людей, которые о нацизме не задумывались под этим углом зрения? Поэтому мне кажется, что эта тема неисчерпаема, и что для меня кажется содержательно важным, что по мере развития нас как все-таки более-менее нормального государства с приоритетом личности, все-таки личность, частной собственности, личность, ответственность человека за свою судьбу возрастает неизмеримо, вот в этот момент, когда люди узнают, что эта личность была ничто, ради каких-то достижений, то здесь вот эта стратегия, вот эти ценности, но с другой стороны грамотность, но с другой стороны победа, мне кажется, вступят в конфликт на личном уровне. Вот задача рассказать про Сталина – это задача показать людям, что ни при каких обстоятельствах в новой России, где личность является ключом для достижения целей, этот идеал не может быть рабочим.
Да.
И люди поймут. Это не насилие, это не будет требоваться насилие, потому что как только они на доступном языке вот эти вещи поймут, что, оказывается, тебя могут кто-то прийти, ты никто. Ценность жизни 20 миллионов.
Понятно. Ну, дай бог, дай бог. Пока, как вы знаете, Сталин был на первом месте в течение очень долгого времени, в том числе и на сайте «Эхо». Особое мнение. Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты «Гость», Матвей Гнопольский, ведущий. До свидания.